Карина Демина. «Не выпускайте чудовище шкафа». Читает Екатерина Финевич. Пролог. Мертвая она вернула свою красоту. Черты лица стали тоньше, усталость покинула их. И тени под глазами больше не казались молчаливыми признаками горя. Разгладились морщины, и даже квадратный мужской подбородок будто обрел девичью легкость. Человек вздохнул. Провел пальцем от лба к носу, задержавшись на горбинке, которая видна-то не была, а под пальцами ощущалась. И дальше к губам. Нижняя чуть отвисла, и язвочка на ней, давняя, старая, теперь гляделась причудливым украшением. Да, пожалуй, так хорошо. Он закрыл глаза, вдыхая запахи, камня и остывающего тела. А потом аккуратно, бережно даже, укрыл ее простыней. Осторожно поднялся на корточки, огляделся. Темно. Свет налобного фонаря выхватывал неровную стену, темно-красную, ноздреватую. Камень здесь ненадежный. Даже камень и тот ненадежный. Ничего. Человек уже научился слышать скалу. Та спала, и пусть даже что-то там в глубине похрустывало, постановало, но безопасно. Он на четвереньках выбрался из узкого тоннеля. Душно. Опять это давящее ощущение в груди, когда кажется еще немного, и сердце остановится. Но стоило потереть грудь, и ощущение отступило. Это просто воздуха не хватает. Шахты давно закрыты. Да и сомневался он, что во времена их расцвета кто-то заботился о вентиляции. Ничего. Пот стекал по лицу, по шее, под куртку, пропитывая рубашку и майку. Зато сердце разогналось и теперь радостно стучало в ребра. Почти как живое. Надолго его не хватит, но он ведь может вернуться к ней. И к другим тоже. Когда захочет. Вернуться и посмотреть. Убедиться, что она на месте. Что по-прежнему красива. Что не сердится. Что готова поделиться с ним, как остальные. Кое-как отдышавшись, он двинулся прочь от камеры к центральному проходу. Луч света скользил по шахте, выхватывая то сами стены, то деревянные подпорки, которые чудом сохранились, как и все здесь. Штольня шла под небольшим уклоном. Порой от нее отходили боковые штреки, и в них жила тьма. Он знал, что в третьем слева прячется полусгнившая вагонетка, а в следующем, если по направлению к выходу, зарастает каменной породы бутылка. Сотни лет минуло, но все еще попадали свидетельства того, что некогда шахты жили, прямо как он. Когда до выхода оставалось немного, человек замедлился. Здесь воздух был почище и дышалось легче. Старые воздуховоды частью завалило, но оставшиеся еще открывались на поверхности, и теперь сквозь них просачивался холод. Человек выключил фонарь. Привычно пристроил каску на плоский камень у входа. Поправил куртку, рюкзак. Отряхнулся больше по привычке, чем и вправду из надобности. И дальше уже пошел по собственному следу. С закрытыми глазами. Как раньше. Раньше у него ведь получалось. И сейчас можно хотя бы сделать вид, что той украденной силы хватит на такую малость. Нет, человек знал, что силы больше нет. И мир навсегда застыл в одной ипостаси, закрыв путь наизнанку. И что это правильно. Он стабилен. Он нормален. И ему не нужно никого убивать. Так ему сказали, думая, что обрадуют. Идиоты. Впрочем, ему повезло, что целители в обычной своей самоуверенности даже не предположили, что его это совсем даже не обрадует. Из горла человека вырвался тихий рык, но эхо сожрало его. И это лишь подстегнуло, заставило перейти на бег. Изнутри старый вход в шахту казался почти целым. Это с другой стороны он почти неразличим. Склон зарос сперва мелким осинником, сквозь который позже пробились дерева посерьезней, и за сотню лет поднялись, переплелись корнями, вытянули узловатые ветки, создавая своего рода полог. И в сумраке его привольно было мхам да мелкому кустарничку. Вход затянуло, словно зеленой трясиной. Человек и сам-то его нашел случайно. А теперь вот, выбравшись, огляделся, отряхнулся и вдохнул сырой холодный воздух всей грудью. Хорошо. Как же, мать его, хорошо. Губы растянулись в улыбке. И он, подняв флягу, сделал первый глоток. Кровь успела остыть, но не настолько, чтобы пить ее стало совсем невозможно. «Эй, привет!» Окрик раздался совсем рядом. Рука дрогнула, пальцы разжались, и треклятая фляга выскользнула на мох, на камни. «Извини, что испугал, не хотел. А ты что тут? По делу, да?» Парнишку он знал. И хуже того, парнишка знал его. «Ага», — только и сказал человек, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Батька, да? Опять ему нежить мерещится. Ему ж сколько говорено было, что нетути тут нежити. Нетути!» Мишка ловко перепрыгивал с камня на камень. «А ты это извиняй, я не хотел. Он меня вона, тожечки отправимши, чтоб поглядел на старых выработках. А я ему сразу сказал, что нетути тут». Мишка съехал на заднице, оставив глубокий след во мхах. И этот след смотрелся почти как рана. Он заставил человека поморщиться. А содержимое фляги разлилось. «Ты это, не серчай, добре?» Мишка тоже ее увидел. «Что это? Настоечка? Я тетке скажу, она тебе отольет». Он наклонился, потянулся и умер, так и не успев понять ничего толком. Человек поморщился, удержав тело на весу. Только колени Мишкины обмякли и по мхам проехались. Но ничего, мхов здесь везде хватает. Флягу он поднял. Кровь. Жаль. И на Мишку с сомнением посмотрел. С одной стороны, конечно, не то, но с другой все одно покойник. Да и кто заметит-то? Он ловко задрал голову, от парня пахло салом, домашним мылом и еще дымом. Нож вошел в шею аккуратно, и человек с трепетом слезал первую каплю. Мелькнуло сожаление. Пропадет ведь. Можно было бы и вниз, и там уже в тиши да спокойствии сделать все как надо. Правда, дара в Мишке ни капли, и оттого кровь его пусть и сладка, но совершенно бесполезна. Ему удалось сделать несколько глотков, после чего он перехватил тело и, закинув на плечо, бодро зашагал. В этом месте берег поднимался над морем высоко, и оно кипело, разбиваясь в пену, рассекаясь о каменные шипы рифов. «Извини, парень. Все-таки человек, как ему хотелось думать, сохранил остатки того, что люди называли совестью. И Мишку ему было немного жаль. Добрый парень. Славный. Но что поделать? На войне всякое бывает», — так ему говорили. Он верил. А потом сказали, что войны больше нет. Но разве это что-то дозначило? Он подтянул тело к краю. Оглянулся. Нет. Чуть выше, там аккурат камни и скользкие. Человек стянул с Мишки ботинки. Великовато, конечно. И прилично так, Надо же, паренек не казался рослым. Ну да ничего. Человек ступал осторожно, стараясь не тревожить камни. А уже там, на вершине груды, переобулся. К телу он возвращался по мхам. И поскользнулся, позволив себе съехать к самому краю. И уже на нем задержался, впиваясь когтями в камень. У кого другого дух бы захватило. Здесь берег выдавался узкой каменной полоской. И тело, уже снова обутое, с нее скатилось легко. А человек, глянув вниз, кивнул. Все правильно. Толку от Мишкиной крови ноль. А стало быть, и остальное будет бесполезно. Искать же его, в отличие от тех, кто остался в шахтах, точно будут. А значит, должны найти Мишку. А то ведь мало ли. В шахту пришлось вернуться. Благо, подобный вариант событий он не то чтобы ожидал, скорее допускал. И подготовился загодя. Пара старых патронов, установленных в нужном месте, легкий запах дыма, вспышка, и алхимический порох сносит опоры, а заодно вызывает небольшой оползень. Снаружи, конечно, порода подсядет, но на старых шахтах такое частенько случается. Главное, чтобы входа больше не было. У него же остались еще несколько, пусть не таких удобных. Человек чихнул, пыли поднялось изрядно, потряс флягу и сделал еще один глоток. Теперь он задержал кровь во рту, наслаждаясь и вкусом ее, и тонким флером силы. Это не вино. Это лучше. Много, много лучше. Жаль, что и заканчивается быстрее вина. Несмотря ни на что, домой он возвращался в приподнятом настроении. Все-таки и целители ошибаются. Он может не убивать. Как бы не так. В том и проблема, что он не может не убивать. Глава первая. Покойник. Карта смерти относится к старшим арканам и, как правило, свидетельствует о логическом завершении некого явления или же жизненного этапа. Малый толкователь карты гадальных арканов, выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. В то утро первым на стол лег покойник, точнее смерть, потому как Софья страсть до чего не любила, когда карту покойником именуют. Хотя, казалось бы, разница. А нет. Она охмыкнула и подвинула карту к самому краю. Слева от нее опустилась фарфоровая чашка с недопитым кофе. Справа на блюдце легла тонкая сигаретка, которую Софья и прикуривать не стала. «Опять бросаешь?» Я с трудом подавила зевок. «До сих пор ненавижу просыпаться рано». Особенно, когда за окном такая вот стылая морось. До весны еще пару недель, а потому погода радует. «Брошу!» — Софья отпила кофею, качнула чашку и перевернула содержимое на блюдце. А ко мне подвинула стопку карт. «Бери!» Отказываться смысла не было. И я вытащила. Поглядела на криворотую королеву мечей и бросила на стол. «Перемены!» Софья повернула тарелку влево, вправо, скоро. Старое закончится. Новое. Что-то новое определенно ждет. И замолчала. Я ждала продолжения, потому как обычно Софья была куда многословнее, но она застыла, вперившись немигающим взглядом в стену. Понятно. Провалилась. Я собрала карты, сунув треклятую даму в самую середину колоды. Уж больно рожа у нее довольную была. Да и сама она напоминала не думать. Покойника покрутила в пальцах. А ничего так. Главное, что прежде я его не видела. Новый, что ли? Карты Софья рисовала сама, а талант у нее имелся. Обнаженная дева лежала на берегу, и сквозь тело ее прорастали тонкие стебли. Она казалась насаженной на них, словно на копье. И жемчужное ожерелье, чего-то яркое, выделялось на горле ее алой полосой. Алого жемчуга не бывает, но Софье видней. Кофе я тоже убрала и себе сделала. Прислушалась, есть не хотелось. Снова. Но надо. Я уже большая девочка. Я уже давно большая девочка. А потому могу есть даже тогда, когда не хочется. От кофе неуловимо несло болотом. А это, мать его, куда более верный признак грядущей беды, чем все карты с покойником вместе взятые. А главное, привкус этот знакомо оседает на языке, оттого и не чувствую ни вкуса хлеба, ни масла. «Скоро», — произнесла Софья и покачнулась. «Не выпускайте чудовище шкафа». А потом моргнула и очнулась. «Будешь?» — я поставила чашку перед ней. И отказываться не стала. Белые пальцы мелко подрагивали, а из-под слипшихся век выкатилась слеза. «Закурить?» — предложила я, когда Софья протянула руку и сигарету вставила меж пальцев. «Может, ну его?» «С чем?» «С бросанием». Она хмыкнула и пустила тонкую струйку дыма в потолок и закрыла глаза. Правый, левый, пусть даже веки расшили, оставался недвижим. Софья надвинула повязку и вздохнула. «Должна же быть у меня хоть какая-то цель в жизни». «Ну, тогда да». Кто бы спорил. Я доела хлеб с маслом, запоздала, подумала, что сверху можно было бы и кусок сыру бросить. Но вставать было лень. А второй бутерброд в меня точно не влез бы. «Зима». Софья облизала губы. «Будь осторожна». «Ты что-то видела?» Я замерла, потому как только дурак станет игнорировать предсказания пророчицы, пусть и полуслепой, давно не пророчествовавший, но... Софья покачала головой. «Темно», — пожаловалась она. «Как тогда? Но я просто чувствую, что неладно будет». И карта эта. Покойник. Ну да. Покойник — это всегда к переменам. Я знаю. А ведь не обманул, падла этакая. До участка я добралась пешком, благо недалеко. Вот только погода решила, что хватит мороси. И сквозь сизую дымку облаков, что спустились до самого моря, зарядил дождь. Такой ледяной, хлесткий, который пробивает и заговоренную кожу плаща. Дождь стучал по крышам, скребся в окна и ненадолго вымывал тот самый рыбный запах, что пропитал наш треклятый остров, кажется, от флюгера на ратуше до самых подвалов. Как ни странно, дождь успокаивал. Он словно запирал меня, отделял от мира, который пусть не исчезал вовсе, но оставался где-то там вовне. И далекие желтые пятна окон казались глазами диких зверей. И я сама почти становилась таким зверем. Дождь, словно размывая границы, дразнил, обещая, что еще немного, и я не просто сменю обличье, а сумею вернуться полностью. Но оба мы слишком давно играли друг с другом, чтобы поверить в эту ложь. Неважно. Я добралась. Я отряхнулась под крышей, толкнула двери из темного дуба, вяло звякнул колокольчик, отвлекая Никонова от колонки брачных объявлений. Но, убедившись, что это всего-навсего я, а не какая-нибудь весьма обеспеченная, хорошенькая, при этом не обремененная лишней роднёй вдова, жаждущая помощи и любви, Никонов вернулся к газете.
«Тебя медведь спрашивал», — буркнул он.
Я отряхнула воду с волос и зацепила плащ за рога. Участок на острове был небольшим, что и понятно. Полицмейстер, помощник такового, Серичья, Заодно уж и по розыску числимся. Пара околоточных надзирателей, да жандармы.